Ну что, коллеги, давайте будем начинать.
Ва, с языка снял.
Совершенно верно. Давайте будем начинать, заканчивать. Вот. Начинать завершаться. Нет. Так лучше. Потому что, ну, понятно, такой особый день, завершающий день интенсива. И лекция, конечно, будет посвящена процессам завершения, ну, естественно. И вчера вот с коллегами говорили на тренерском сборе, но и как-то в общем возникало ощущение, что ну, придется, не то что придется, что это плохо, а в общем это естественно, что, конечно, будем обращаться к каким-то вещам, которые уже наверняка звучали, вот если кто там смотрит лекции, на разных интенсивах слушает, то в принципе какие-то паттерны повторяются. И это очень понятно. И тем не менее, снова и снова важно их проговаривать, потому что вот в отношениях, в жизни, в группах, на интенсиве, где угодно, в любых человеческих процессах, вот эта стадия, эта фаза, завершение, это крайне важная вещь. И так если подумать, огромное количество отношений становится такой на многие годы порой, нестихающей болью, именно потому, что отношения оказались прерваны, не завершены, не интегрированы, остались какими-то инородными, да, вот, в жизни человека. Ну и мы часто говорим, да, все, что интенсив – это такой модельный процесс, это модели, и очень, и наверняка вы это чувствуете, что во время интенсива вы словно проживаете в каком-то другом виде те же самые процессы, что и в жизни, что и в отношениях, в семьях, в женско-мужских каких-то отношениях, да? Вот. Это неизбежно, это групповая динамика, это динамика ваших терапий, супервизий. Вот. Поэтому то, что я буду говорить, это и для жизни вообще, и для отношений любых, да? Но иногда буду делать какую-то, ну, там, акцент какой-то на том, какова специфика именно вот этой фазы постконтакта, так мы ее называем, да, сухим языком теории, какова специфика именно на интенсиве. И тоже, вот, тоже буду немножко заглядывать, потому что, в общем, с годами я уже понял, что есть какие-то особенности личности, как и у каждого из нас, которые, видимо, уже так и помрешь с ними. Но вот я могу увлекаться, заговариваться там, поэтому я буду чуть-чуть себя структурировать, поглядывать на время и вот запись. Вот. Но, знаете, может быть, очень важно начать с самого главного, что то, что сегодня будет происходить в ваших процессах на интенсиве, ну и вот то, что в жизни бывает. Вот очень важно, чтобы это было именно завершение. Именно завершение каких-то процессов, какой-то ситуации, не обрыв. Вот это самая-самая какая-то простая человеческая суть. И мы, по сути, сегодня будем говорить о том, как делать это завершением, а не обрывом. Это первое. И второе. Достаточно понятно, что человек так устроен, что он стремится избежать вот этих феноменов завершения, и сопротивления вот этим процессам завершения очень много. Вот. Ну, потому что люди всегда и во всем, конечно, склонны вытеснять, отрицать порой, как-то отодвигать любые феномены конечности. Ну и почему? Понятно почему. Все это восходит, ясное дело, к страху смерти. Такому нашему базовому, в общем-то, человеческому страху. Человек ведь среди вот этих многих отличий от животного, чем он отличается? В том числе и тем, что ему ведома смертность, конечность жизни. Животное конечности жизни не ведает. Что бы там ни говорили о собачках и кошечках, которые уходят в лес умирать, но все-таки именно человеческое измерение наполнено тем, что мы знаем, что наша жизнь заканчивается. Мы знаем, что все заканчивается. И вот эта конечность, она действительно причиняет боль. Она вызывает тревогу. Она вызывает ощущение, что надо успевать что-то сделать. И ужасно не хочется держать это в фигуре. И слава Богу. Потому что если бы мы все время были, ну, если бы мы все время конфронтировали сознанием своим вот с этим феноменом конечности, это невозможно жить. Да. Поэтому это в пиках переживаний, это в кризисах. Мы вот как-то остро ощущаем эту конечность. Вот. И тем не менее, конечно, человек имеет три такие базовые концептуальные защиты, да, вот от этого феномена конечности. И эти три защиты, если вы подумаете, вы вспомните, как вы прибегаете к ним в своей жизни, вот, когда ваши дети растут, или когда вы стареете, или когда что-то близится к концу. И эти феномены, я их сейчас назову, эти три стандартных, классических защитных способа, они реализуются и во время интенсива, на группах. Да? Ну, какие? Ну, во-первых, попытка проигнорировать сам факт конечности. Вот. Ну, что все будет всегда. Вот. Что у нас нет конца. Вот, не надо говорить это. Вообще, знаете, вот самый такой распространенный, самой распространенной иллюстрацией для меня, по крайней мере, годами являются разговоры, ну вот в деревнях это особенно очевидно, ну, например, с бабушкой, которая, значит, в очередной раз приехали к ней, там, я не знаю, внучка с мужем, скажем, и бабушка опять к комоду ведет внучку, вот выдвигает ящик и говорит, вот смотри, еще раз тебе говорю, вот когда помру, вот это на меня надень, вот это именно, вот я тут положила. И реакция, конечно, какая? Перестаньте, что вы такое говорите? И бабушка раздражается и говорит, ну что я говорю? Ну, я дело говорю, ну потому что, ну как, мне ж помирать. То есть для нее эта вещь уже принятая, а в более молодом возрасте она так сильно вытесняется и не принимается. Ну, многим, наверное, известная история. Но точно так же мы в группах порой, знаете, ведем себя так, как будто группа будет и дальше, и завтра, и послезавтра. Ну и вообще так спохватываешься, ведь завтра самолет или послезавтра у кого-то. А потом опять думаешь, да нет. Ну не то, что думаешь, а как будто это вот в сознании присутствует, как некая бесконечная фигура. Вот, поэтому, конечно же, очень важно помнить о времени. Вот эта знаменитая фраза «Моменто Морис», «Помни о смерти», «Помни о том, что все конечно». Вторым таким распространенным способом, да, является противоположный, правда? Это преждевременное прощение. Вот очень хочется сказать, что вот сегодня у нас завершающий день, да? Мне больше нравится слово «завершающий», чем «последний». Вот. Но тем не менее, вот утренняя группа – это не завершающая группа интенсива. И точно знаю по опыту, что некоторые норовят прямо уже вот с утра начинать завершать все. Не надо. Вчера еще, да-да-да, все закончилось. Вот, поэтому не надо помирать раньше времени. Вот. Будет день, будет пища. Вот. И пока, может быть, вот действительно на утренней группе важно как раз доделывать что-то. Доделывать что-то, а уже не расставаться. Ну, я не знаю, вы так легко можете экстраполировать все это на любые ваши отношения. Вот. Преждевременное страдание, вы там отзываетесь, если что, да? Сразу мне приходят в голову разные метафоры, разные примеры. Вот что-то прямо сейчас пришел в голову этот. Многие, наверное, не знают этот фильм. Когда-то он был очень популярным. «Блондинка за углом». Такой советский фильм. Вот. И там, значит, главная героиня, она с главным героем, когда знакомится, там, влюбляется в него. Миронов его играет этот. Вот. И она, значит, смотрит на него и начинает реветь. Он говорит, ты чего? Ну, я там не очень помню сюжет. Но смысл такой, что она ревет, потому что говорит, ну как же, я же тебя так люблю, мы же с тобой поженимся, а потом у нас родится мальчик, он же пойдет в школу, а потом закончит, а потом его возьмут в армию, там убьют. Ну, то есть она, ну как-то так, значит, что-то такое, я уж не помню. И это такое преждевременное разворачивание событий. Между прочим, лежащие в основе очень многих фобических проявлений. Ну, потому что для любого фобика и для любого тревожного человека самый страшный враг – это вот эти «а вдруги», которые у него в голове живут. Масса «а вдругов». «А вдруг? А вдруг?» И со другом, если кто, ну, тут терапевтов много, и, наверное, у большинства есть этот опыт отчаянный. Ну, как с этим работать? Потому что, когда клиент говорит тебе «а вдруг», тебе крыть нечем. Потому что мы не оракулы, и поэтому мы не можем до конца протестовать это. Ну, потому что теоретически, да, ну, всегда есть какая-то вероятность того, что там все разрушится прямо через полчаса, а может и раньше. Вот это прекрасная гостиница. Ну, это куда-то меня не туда завело. Ну, в общем, преждевременное завершение, преждевременное прощание – это еще один способ, правда, избежать каких-то болезненных таких проявлений. Да. Вот. Ну, а третий способ тоже очень известный. Это что? Обесценивание сделанного, обесценивание прожитого. Что, ну вот, ничего не получилось. Все было зря. Вот часто думаем об этом феномене. Один из феноменов современной такой ситуации. Вот с Аленой говорили как-то про этот вызов пограничности. И правда, мир нас прямо затаскивает в пограничные способы реагирования. А одним из паттернов пограничности является вот такой радикализм. Все или ничего. И люди очень часто, они привозят или там приносят в отношения огромный сон надежд, идеализированных таких, да, а потом обесценивают сделанное и прожитое, что вот, ну, если я не достиг прям совсем счастья, то значит ничего не вышло, все псу под хвост. И вот это крайне такая неприятная вещь, и очень хочется вас призвать к тому, чтобы вы, конечно, смотрели на ситуацию иначе. Никогда не бывает все или ничего, но не знаю. Как человек, в общем, никогда не бывает. Вот я тоже долго как-то старался примерить этот термин «бессилие». И мне казалось, что правда важное слово. «Бессилие». Я бессилен. Я бессилен. В последние годы я стал отказываться как терапевт от этого термина. И предлагаю своим клиентам заменять его другим. Мне казалось, что это очень важно. Особенно в столкновении с экзистенциальными данностями, что мы бессильны. Мы бессильны. А в последнее время я стараюсь говорить по-другому. Не всесильны. Вот не все сильны. Это другое звучание. Мы не все сильны. И поэтому мы всегда что-то делаем. У нас всегда какая-то силенка есть. И в любом событии всегда какой-то процесс сделан. Поэтому аккуратнее с лексикой. Она программирует сознание. Поэтому вот смотреть на ситуацию как на то, что что-то удалось сделать. Вот. Ну ладно. Ага. Вот. Ну и если говорить про интенсив, вот специфика этих трех способов избегания вот этой боли, ну, понятно, как мы, в общем, пытаемся игнорировать, ну, вот первый-то способ, как мы пытаемся игнорировать сам факт конечности. Ну, это такая нечувствительность ко времени, да, что время группы ограничено. Даже в некоторых группах люди протестуют, когда ведущий напоминает им о том, что время бежит, ну там, да сколько минут возьмешь, ну что ж ты меня ограничиваешь. И тогда вот правда ведущий порой становится таким плохим этим гонцом, ну который говорит, ребят, надо время, ну как же так. Вот, ну и многим известен опыт, что, будь здорово, что вот в терапии и клиенту трудно порой поначалу удерживаться в рамках временных, он норовит еще в прихожей что-то терапевту договорить. Вот. И, соответственно, терапевту тоже один из навыков, все это знают. Как же прервать эту трепетную реку человеческих переживаний? Как же это сделать? Он тут, а некоторые клиенты норовят в последние минуты, самое важное это сказать, что вот все, конечно, хорошо, но что-то мне жить не хочется. А у тебя 2 минуты. Вот. Поэтому как-то да. Вот. Ну, в общем, всякий плывущий сеттинг, да. Вот. Ну, по поводу преждевременной фиксации на окончании, да, завершения, это правда. Это попытка вот преждевременной ассимиляции, вот преждевременно собрать все в кучу. Еще пожить не успели, а уже выводы делаем. А, вообще, один из, мне кажется, вот раз за разом повторяющихся таких паттернов прекрасных, вот, очень многие люди именно на интенсиве обнаружили удивительную вещь, что вот не надо спешить с тем, чтобы что-то оценивать, интерпретировать, делать выводы, что я могу взять из этого. Вот именно здесь, на интенсиве, особенно кто первый раз, может быть, согласитесь, вот вдруг обнаруживаешь, что просто побыть в ситуации, пожить, не спешить, испытать что-то, пережить ситуацию. Вот наша современная жизнь нас все время тащит куда? В то, что мы из всего делали пользу, вред, как поступить, куда двигаться, налево, направо. И порой не хватает вот этого процесса просто быть в ситуации, переживать ее, проживать. Понимаете? Потому что на самом деле реально быть живым – это вовсе не делать что-то правильно, адекватно, эффективно. Это проживать. Проживать вот этот выбор, вот это ожидание. Поэтому вот будьте внимательны к этим процессам даже в последний день. Ну, а про обесценивание я уже вроде как и говорил. Вот. Ладно. Хорошо. А чего теперь? Ну, мне правда так удобнее все-таки стараться какие-то вещи структурировать. Поэтому попробую внести некий элемент структуры. Из чего, в общем, соткано хорошее завершение любых процессов, в том числе и сегодня. Ну, смотрите. Для того, чтобы это было с хорошим качеством, это завершение сегодняшнее, всех ваших процессов, очень важно упомянуть о пяти вещах. Вот я сейчас их попробую как-то поговорить о них. Ну, первое, собственно, завершение, чтобы это было именно завершение. Ну, коллеги уже шутят надо мной, потому что я годами ношу одну метафору, вот, и я, пожалуй, не буду ее вам говорить, иначе они меня точно засмеют. Вот. Ну, я очень кратко. Смысл в том, что мне правда кажется, что... Давайте на другом примере. Понимаете? Нормально, нормально. Ну, вы смотрите, горы за окном, да? Ну, вот смотрите. Вы когда-нибудь чувствовали разницу, когда вы просто пошли в гору, остановились, посмотрели, устали и спустились? Вы были в горах. И второе переживание. Вы вышли на вершину. Вы оказались на вершине, посмотрели вокруг, вот вы стоите на вершине, вот смотрите, вот молчите обычно, вот вокруг, и потом идете вниз. Вы были на вершине, есть разница, правда? И вот завершение, это, кроме того, что это некое окончание процесса, это именно достижение какой-то верхушки, вершины. Понимаете, о чем я пытаюсь сказать? То есть, по сути дела, речь идет о том, что сама по себе законченность ситуации очень важна. Вот вы знаете, тоже делился с коллегами, вот я годами вслед за теоретиками гештальт-терапии повторял, что вот есть три основания у гештальт-терапии, например, да? Ну, большинство из вас знают, о чем идет речь, что это диалогическое основание, что гештальт-терапия диалогична, диалог, да? Второе, что это феноменология, вот, некая... Все внимание субъективной реальности, единственной реальности, неповторимой реальности данного человека в данных обстоятельствах, в данное время. Да? И третье – это теория поля. Вот. Диалог, феноменология, теория поля. Пока наконец-то я не понял, что что-то не то. Потому что вообще-то все эти три основания могут быть легко присобачены к любой экзистенциальной терапии. Вообще-то любая феноменологическая терапия, не обязательно гештальт, устроена именно так. И если уж совсем честно, вся гуманистическая терапия опирается на эти три вещи. Но тогда в чем же родовой признак гештальт-терапии? И вот все-таки родовой признак гештальт-терапии, вот надо вернуться к самому слову гештальт. Гештальт – это некая завершенная, законченная форма. И по сути, гештальт-терапия – это поиск хорошей формы. Какова хорошая форма существования, процесса, жизни, вот конкретно для тебя в данный момент, в данных обстоятельствах. Понимаете? Вот именно оттуда масса всяких вещей, типа, что русскому хорошо, то немцу смерть, вот, что давеча не то, что нонича, вот, что у каждого свои свойства, ну, много-много всяких примеров. И вот завершенная форма, она же, понимаете, она же завершенная не только во времени, да, а еще и, ну, если хотите, в фактуре, в структуре, в географии. То есть, как сделать что-то целостным? Как сделать так, чтобы форма была законченной? И вот как раз гештальт качества, если так подумать, это что такое? Это то, что придает нашим переживаниям, нашему существованию, нашему контакту, нашим отношениям некую гармоничность. Вот ладность. Вот я тоже уже... утомил много людей этими своими закидонами, что если бы, наверное, гештальт-терапия родилась на славянской почве, я думаю, она бы вполне могла называться ладовой терапией. Ладовая терапия. Когда человек достигает некоего лада. Понимаете? Вот. Тут с Галей мы вели группу, и посетила меня совершенно богохульная мысль, что первым, и я успокоился, что можно теперь всем коллегам говорить, да ладно, там, сопоставлять терапию, гештальт все-таки. Почему? Ну, потому что, в общем, понятно становится, что первым гештальт-терапевтом был кто? Создатель. Почитайте Ветхий Завет. Что там в самом начале написано? Вот он делает что-то, а в конце написано, и увидел он, что это хорошо. И была ночь. На следующее утро он опять создает форму, увидел он, что это хорошо. То есть он достигает ладной формы, достигает завершенной формы и успокаивается. Вот поэтому, мне кажется, прям вот оттуда ноги растут. Так что самая древняя терапия. Поэтому, к чему я все это так говорю? На интенсиве сейчас, сегодня, крайне важно помнить об одном деле. И это имеет отношение вот к одному из пяти конструктов, к феномену завершенности. Я для себя это так назвал. Приоритет завершенности фигур над их многообразием. Вот. Над их обилием. Ну, то есть, по-человечески говоря, важно доделать что-то одно, чем развернуть несколько и оставить недоделанное. Понимаете? Или не очень? Вот. Пусть что-то будет завершено. Не старайтесь как можно больше сегодня открыть, нахватать, взять. Возьмите то, что вы можете и проживать, и переварить, и усвоить. Пусть это будет одно-два, а не 10 недоделанных. Не знаю, понятен ли я. Вот. Иначе, правда, этот грех у нас у многих. У меня так вот точно. Я не знаю, как вы, но у меня обычно раскрыто много книг дум. Так вот, знаете, или вот бывает, что ты вот тут послушал, вот тут послушал, вот тут посмотрел, вот тут почитал, вот тут что-то схватил. А вообще-то, если подумать, очень здорово, когда мы можем взять какой-то процесс, завершить его, создать законченную форму и хорошо условить. Поэтому старайтесь сегодня не разворачивать уже точно каких-то. Пробуйте доделывать, досказать, довыразить. Кому-то в группе что-то недосказал. Знаешь, как-то все вот хотел тебе сказать, и все не находил способа или формы хорошей, а вот сейчас рискую. Ну и в терапиях то же самое. Ага, время бежит. Вот. И тогда, если у нас вот эта вот целостная форма образуется, мы тогда получаем ментальный признак того, что завершение идет адекватно. И вот этим ментальным признаком, знаете, будет что? Ощущение целостности опыта и существенности произошедшего. Вот когда у вас, вот, вы так думаете, хорошо. Вот это было важно. Вот появляется ощущение значимости и существенности. Вот. Да. Когда-то тоже пришло в голову, что несколько лет пытался читать лекции, и вот каждую фазу вот этого нашего знаменитого цикла опыта описывать через определенную аббревиатуру ДНК. Ну, потому что ДНК это такая генетическая передача информации. И мне показалось прикольным, что у каждой фазы есть свое ДНК. И вот тогда какое же ДНК? ДНК. Ну, то есть, какие три понятия будут характеризовать постконтакт, вот хорошую вот эту ситуацию завершения. Для меня это так. Это достижение, необратимость и конгруентность. ДНК. Вот. Очень важно, чтобы вы почувствовали, есть некое достижение, даже если маленькое. Второе, крайне важно, это когда вы понимаете, что это уже необратимо. Все. Вот это в меня проросло. Вот очень многие на интенсиве прямо обнаруживали это и говорили, блин, а ведь это у меня останется, я же увезу это отсюда. Я лицо, может быть, лица забуду, а вот ощущения увезу, какие-то находки я увезу. Это уже необратимо. Вообще, если подумать, в отношениях мы когда по-настоящему можем расстаться, например, с человеком? Когда мы понимаем, что что-то, что было сначала радостью, потом, может быть, болью, да? А теперь это стало мной. Вот это крайне важный процесс. Когда человек умирает или уходит, да, или что-то закончилось навсегда, и мы испытываем много боли. Но когда мы по-настоящему это ассимилируем, у нас вместо дыры в личности появляется вот эта плотность под названием «вот он, мой опыт, это теперь мной присвоено, я это с собой взял». Понятно говорю, не очень. Вот. И это вот как раз необратимость. А конгруентность – это крайне важная история. Вы знаете, если что-то прожито по-настоящему вами и хорошо ассимилировано, то это подходящее для вас. Вот конгруентность – это такая сообразность. Сообразность. Ну, когда конгруентная фигура. И в этом смысле, ну правда, хороший результат интенсива, когда у вас произошло много событий. Большую часть вы, например, выплюнули. Не мое. А маленькую взяли. Мое. Хорошо. Отлично. Ну, потому что психическое здоровье – это способность не только брать и удовлетворяться, а еще и отвергать. Отвергать. Это не мое. Не то. Сейчас не это мне надо. Вот. Хорошо. Вот. Ага. Ну и, кстати, раз уж мы заговорили о ментальном признаке хорошего завершения, что это вот ощущение целостности и значимости. А какой же будет эмоциональный признак хорошего завершения любых отношений? Грусть, совершенно верно, печаль. Вот. До сих пор, к сожалению, приходится сталкиваться с ужасно досадным таким представлением, что если отношения хорошо завершены, то там умиротворение и благость. Да ничего подобного. Если вы не испытываете печали, то было ли это ценно? Вот. Поэтому, конечно, печаль. Конечно, грусть, печаль – это верный маркер того, что все вот по-настоящему хорошо завершается. Потому что на другом полюсе, знаете, будет какое переживание, если отношения оборваны, не завершены. Ну, что будет? А? Тоска, либо злость, обида, тяжесть или пустота. Я опустошен, меня отношения опустошили, я высосан. А вот печаль, это же это принципиально другое, это антитеза пустоте. Я наполнен этой грустью, печалью, и эта грусть будет светлее со временем. Поначалу она, правда, болезненная, но вот печаль, это правда какая-то. Вот, слезы, печаль. Ну, не обязательно слезы, но печаль. Ну, ладно. Вот, второй конструкт из этих пяти, это, конечно же, признание. Вот признание. Ну, мы уже говорили про то, что порой мы обесцениваем прожитое. И поэтому вот признание – это какой-то очень важный момент в завершении любых отношений, в том числе и на интенсиве. Ну, например, очень полезно в завершающих сессиях, на завершающих группах, в завершающих супервизиях признавать, что произошло, что было. Всегда есть что признать. Вот признание важности опыта. И иногда бывает так, ну не знаю, вот к терапевтам, коллегам сейчас обращаюсь, может быть, сталкивались с тем, что порой клиент, уходя с терапии, говорит: я понял, спасибо большое, я понял, что не ты мне нужен. И вообще я понял, что дело не в терапии. И, ну, например, на одной из недавних групп, ну, просто волнительная ситуация, когда участник говорит: кажется, что-то я делаю такое, чтобы эта ситуация повторялась. Великое осознавание, понимаете? То есть это признание ценности полученного опыта. Вот. Великий такой. Ну, я говорил про великого терапевта Винни-Пуха. А вот есть еще очень великий терапевт, он, к сожалению, ушел недавно. Он тотально терапевтичный. Тотально терапевтичный. В каждом слове. Это Михаил Михайлович Жванецкий. И вот у него есть такая маленькая-маленькая вещь. Я совершенно не помню, как она точно, но я смысл запомнил. И вот это как раз про то, что всегда можно признать какую-то ценность опыта. Он оригинально это описал. Он говорит: я пронес мое чувство к тебе через войну. Я пронес его через еще более трудные мирные годы. Я пронес его через наших детей, через там, я не знаю, там что-то, целину, голод, трудности. Я пронес его через года. И теперь, наконец, я могу сказать тебе: я не люблю тебя. прекрасно. То есть, вот понадобилось кусок жизни, чтобы фигура завершилась, стала ясной, и признание, что это важно. Вот. Да, поэтому, правда, в жизни, вообще в терапии это очень частый феномен. Для того, чтобы хорошо понять, кто я, надо побывать не в своих одежках, надо побывать не на своем месте, испытать дискомфорт, и потом сказать: не мое, не то, не так. И вот это очень ценная вещь. Поэтому, конечно, мне вообще трудно себе представить, как может быть такое, чтобы у человека нечего было признать. Поищите, найдете. И вот сегодня как раз этот день, когда вы можете признать. И следующий, тогда третий конструкт вытекает автоматически. Если мы признаем ценность произошедшего, то мы выражаем благодарность. Спасибо тебе за это. Спасибо тебе за то, что я понял, что ты не тот человек, который сейчас мне нужен. Спасибо тебе за то, что я попробовал и понял, что это пока не мой размерчик. Я обнаружил свои ограничения. Я понял, знаете, вот это очень часто бывает в терапии, когда в результате порой очень длительной терапии ничего не меняется в жизни человека, но он говорит: если раньше у меня было ощущение, что я жертва ситуации, или я не понимаю, что, то теперь я понимаю, что это реально мой выбор. Я живу именно так, как мне подходит. Это совершенно другая вещь. Это, для меня это примерно как, когда ребенка тащат в церковь молиться, он плохо понимает, куда его тащат. И когда взрослый человек идет, они идут в одной и той же двери, к одной и той же иконе, говорят одни и те же слова, но это абсолютная разница. В первом случае это полные интроекты, а во втором случае это осознанный выбор. Поэтому человек может выбирать все. Жизнь, смерть. Он может выбирать вообще отдать себя, отдать часть своего там времени, здоровья. Саму жизнь может отдавать. Важно, что это он выбирает, что это он решает. Не знаю, почему это меня туда занесло, как это из благодарности туда перекатилось. Ну, в общем, какая-то, правда, благодарность друг другу. И мне кажется, что очень здорово, если мы будем благодарить по-человечески, а не вот в виде этих формальных иерархических связей. Ну, потому что прекрасно, когда супервизор, например, может... Все уже закончилось. И вчера, или сегодня. И прекрасно, если супервизор может сказать клиенту: знаешь, я молчал все эти встречи, но я хочу тебе сказать, что я был тронут тобой. Ну, или там, спасибо за то, что, в общем, допускал мое присутствие здесь. Да? Я не был твоим терапевтом, но ты пустил меня в свою жизнь. Вообще, если подумать, об этом многие терапевты говорят, у нас же просто счастливейшая ситуация, нас люди пускают в свою жизнь. Вот это тоже к коллегам. Вот. Поэтому, конечно, всегда есть благодарность и клиентам. Вот. Сколько мы жизней проживаем с ними. Благодарность терапевту, что он, бедняга, пробовал. Вот. Это всегда удивительно, потому что это нам будь здоров, вот значит правильно говорю. Начинающие терапевты ужасно пугаются, ужасно тревожатся. А вдруг клиент принесет что-то такое, с чем они не справятся. Но жизнь потом показывает, что самое ценное для человека — это наблюдать, что другой человек действительно ищет, что он делает, он ищет, он пробует. И тогда, вот только тогда я начинаю чувствовать, что я существенный, я живой, потому что ради меня идет поиск, вместе со мной ищут. Понимаете, и вот за это очень благодарны клиенты. И практика показывает, что раз за разом нам нужно именно это. Надо же, ты пытался со мной что-то сделать. Это очень простые вещи. Но согласитесь, вы же благодарны хорошему продавцу, который все-таки не говорит: а я где возьму вам другой, а говорит: я пойду поищу что-то, может, подойдет вам. Все нормально, пробует. Да. Благодарность. Вот. Ага. Ну да. Хорошо. А четвертый такой конструкт — это, ну, собственно, прощание. Вот попрощаться. Вот. Попрощаться. Да. Тоже как-то лезет в голову всякая лингвистическая дилетантская хрень. Ну ладно. Мы не дали, нам можно. Ну, дали-то словарь, который... Вот. Это же однокоренные вещи. Простить, попрощаться. другому человеку простить что-то, себе простить, что что-то не получилось. Ну, очень близкое по звучанию, по корню. И поэтому мне кажется очень хорошо вернуться вот к этой вещи, про которую мы говорили, кажется, на первой лекции, если я ничего не путаю с Аленой, что, в общем, интенсив устроен так, что мы все тут друг на друге учимся, друг другу даем себя в опыт. Поэтому снова и снова не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет. Вот сыграли вот эту партию, криво, косо, кому-то постройнее. Ну, нажимали на клавиши, пытались. Нормально, что-то звучало. Иногда очень хорошо. Иногда не очень хорошо, но звучало. Не было тишины. Вот, поэтому очень какая-то важная история. И тогда можно, правда, попрощаться, простив себе, другому и нашим отношениям то, что у нас, может быть, не очень и образовалось. Ну и, наконец, пятый конструктор – расставание. Вот, в общем, сегодня и завтра и так далее будет расставание. Вот. Ну как? Для меня тоже очень важная история, потому что я тоже пытался это слово крутить как-то в сознании. И у меня как получалось, что расставание это, в общем, это выход из некого слияния не через прерывание. То есть это расстаться, оставить себе собственную стать. У тебя твоя стать, у меня моя стать. Мы расстались нашими статями. И тогда вот есть ты и есть я. И вот мы какое-то время были вместе, в интенсивном процессе. Каждый день шли сессии. Мы иногда выдыхали в день отдыха и снова возвращались. Мы приходили на группу, ели и снова приходили на группу. Это интенсивные процессы. А вот сейчас начнется процесс, когда мы выйдем отсюда. Мы расстанемся с интенсивом. И это немножко преждевременно, я говорю, но мы еще будем вам... Ну, по традиции, когда будет завершение сегодня, мы так несколько слов, может быть, в добром, шутливом тоне скажем, как жить первое время после интенсива, да, коллеги? Но с утра хочется сказать, что будет еще один важный процесс, это, правда, выход из интенсива, вот настоящий постконтакт. Вот, потому что многие говорят, особенно кто по первости, первый раз они говорят, блин, ну, прям синдром отмены какой-то. Ну, потому что там ведь какая-то другая жизнь-то, вспоминайте. Мы немножко забыли. Ну, ладно, не буду забирать хлеб, потому что это на вечернем завершении, но вам несколько слов скажем. Но вот это вот расставание, это значит какая-то такая тоже важная история. Вот. И какое это имеет отношение к сегодняшним процессам, в том числе в терапиях, на группе? Очень важный момент, еще раз подчеркнуть, что с одной стороны прекрасно и очень славно, что мы были вместе в сессиях, в супервизиях, в группах, ну, процесс как бы уже закончен. Но, еще раз, я это я, ты это ты. Вот снова возвращаемся к этой молитве гештальтиста. Вот. Не надо забывать, что там есть очень теплая часть в этой молитве. И помните, я рожден не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, и ты живешь не для того, чтобы соответствовать моим. А дальше очень теплая часть. Если мы встретились, это прекрасно. А дальше вторая, она совершенно не эгоистичная, она просто очень реалистичная. Если нет, то так и есть. Этому нельзя помочь, иногда переводят, или так тому и быть. Но речь идет о том, что правда, ну никогда мы не сольемся воедино, если только не в психозе. Вот. Ну, есть, правда, короткий период нормативного бреда под названием влюбленность, но это, к сожалению, проходит, дай бог нам почаще. Но это, в общем, нормативно-психотическая ситуация, потому что там все плывет. Вот. Но, в общем-то, я это ты. И вот эта одновременность благодарности и осознания за то, что нам удавалось быть вместе, и одновременное, именно одновременное переживание, что я это я, а ты, это и есть расставание. Да. И да, и вот тут начинаешь понимать, что когда кто-то говорит тебе не то, вот отличная вещь, когда я уже могу сказать, да, видимо, не то, потому что я это я, а ты, это ты. Вот. И тогда возникает возможность потихонечку отказываться от этих обид, того, что другой человек не стал таким, как мне подходит. Ну, потому что это другой человек. По факту другой человек. Никогда ни один мужчина, ни одна женщина не удовлетворят всех моих ожиданий и потребностей. Никогда. Но при этом я все время буду стараться этого достичь. Вот такая вот какая-то жизненная история. Ладно, вот. Ну что, надо же. Как-то я еще 5 минут целых. А тут это... Вот. Ладно. Что-то да.
Вопрос.
Может быть и правда. Вот, во-первых, вопросы. Во-вторых, может, коллеги что добавят вот, по команде.
Просьба рассказать
сельскохозяйственный метафор. Осталось несколько слов. А что? Дед, смотрите, это правда. Ладно, я расскажу. Это очень просто. Там это то же самое, что про гору, только сельское хозяйство. Понимаете, просто дело в том, что я огромную часть своей жизни прожил в деревне. Ну, дед у меня с бабкой были такие деревенские. Жена в маленькой деревушке прожила много времени. И мы все время ездили. И мне очень известно понятие сенокоса. Вот, сенокоса. И когда вот косят сено, там, знаете, все, конечно, прекрасно. Но там есть один процесс, который доверяют только вот таким аксаковым. Это когда стог надо ставить. Потому что как ставится стог? Ставится такая палка, там основание. А потом вот эти вот копны, они сталкиваются близко к стогу, ставит человек. Ему под ноги мечут, так называется, метать там, вилами сено. Он его, значит, так уминает, обчесывает. И вот очень важно, чтобы стог имел вот эту гештальтистскую форму. Вообще метафора стога – это абсолютная гештальтистская метафора. Почему? Если стог сметан правильно, верно, обчесан хорошо, он простоит год и больше. Будут дожди, снег, сено не сгниет. Верхняя часть будет темной, ее потом уберут, а внутри вы увидите прекрасное, сухое. Вот кто знает, те подтвердят, хорошее сено. Понимаете? Оно будет работать. Ну, его можно есть, коровам там, да, овцам. А если вы все сделали хорошо на сенокосе, вы упахались, вы накосили кучу этих инсайтов, осознавание. Вы сгребли их, у вас куча конфигураций, вы смострячили шикарный стог, но он нехорошо завершен, там нет верхушки, там нет вот, вот этой вот крышечки. Вот вершить это самое важное, понимаете, самая верхушка. Если вы его не упорядочили, как фигуры не завершили, то простоит он недолго, пойдут дожди, сено сгниет и весь труд. Давайте сейчас переходим. Весь труд терапии, весь труд интенсива, ну большая часть, могут оказаться непригодны. Это недоступна ассимиляция. Сено психологическое сгнило. Поэтому заботьтесь о хорошем завершении любых отношений. Тогда ваше сено будет храниться долго и кормить вас, ваши отношения, последующую вашу жизнь. Понятна ли метафора? Я вот ровно про это пытался сказать, что важно, когда вы работаете, косите, стараетесь. Важно, важно, важно. Но очень важно, что вы сделаете в конце. Как вы придаете этому завершенность, целостность и интегрированность. Это крайне важная вещь. И Зинкер тут прав. В названии книги блестящее. В поисках хорошей формы. Вот суть терапии. Поиски хорошей формы жизни. Кто-то хотел, ты хотел спросить.
Да. У меня вопрос такой, да, родился, что когда вроде как расстались,
да.
Вот, и человек вышел, но такси задержалось, и нам говорит, ну на полчаса, чуть больше, он снова возвращается. Вот это что? Как что с этим делать? Как с ним встречаться?
Я думаю, ждать такси, греться.
Не-не-не, как обычно человек возвращается, будет какая-то неловкость.
Вот это ты вопрос задал, конечно, в самом конце. Это надо понимать, каковы отношения, что обратно нельзя погреться. Да. У меня был в жизни случай, надо же, со стогом связано. Я когда учился в институте, для вас то, что я сейчас скажу, может показаться совершенно нелепым. Но вы не представляете, были времена, когда студентов на первом курсе сначала послали в колхоз. Ух ты, помните. Да, и вот нас послали в колхоз перед первым курсом. Там мы и знакомились. И был у нас такой Вовка. Он был постарше всех нас. И он был очень такой, нашим языком говоря, нарциссический человек. И вот однажды он сказал: я поеду, я успею, я поеду значит, на последнем автобусе там куда-то в город. И ушел. Его друг говорит, мы говорим: Вовка ведь вот сейчас придет, он же опоздает. Он говорит: Вовка не придет, он в Сатагу будет ночевать. Но если он не опозорится, он не придет назад. И вот я тогда многое понял про Вовку и про отношения. Ну, не знаю, понятно или нет. То есть, мне кажется, что да. Вот.
Ну, очень понятно.
Не очень понятно, зачем я это все сказал. Да. То есть ты говоришь: неловко, как быть? Ну вот, понимаешь, кому неловко? Тебе возвращаться неловко или тем, от кого ты ушел?
Ну, если я вышел, как будто бы назад возвращаюсь, я такой: блин, мы же вроде простились.
То есть надо в Сатагу ночевать, но не придешь. Ну, вот я и говорю, вот очень будет грустно, если ты такси задержалось, и ты будешь стоять под дождем, но назад уже не придут. Ну ладно. Хорошо. Есть еще какие-то вопросы? Что-то я мудрено про Вовку. Ну, бог с ним, от волнения. А? Коллеги, я вам желаю хорошего дня, хорошего завершения ваших процессов.